havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 10-fevral yakshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda fermer xo'jaliklariga yer maydonini o'zgartirish izni berildi. So'xga zarur ehtiyoj mollaridan iborat 9 mashina yuk o'tdi. Hindistonda kashmirlik jangari qatl etildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston hukumatı fermerlarga o'z yer maydonini o'zgartirishga izin berdi. Norma nashrining xabar qilishicha, 2013-yilning 31-yanvar kuni fermer xo'jaligi yer maydonini maqbullashtirish va uni tugatish to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Hujjatga muvofiq, fermer xo'jaligi yer maydonini maqbullashtirish va uni tugatish ixtiyoriy ravishda yoki fermer xo'jaligi tomonidan shartnoma shartlari buzilgan va xo'jalik faoliyati samarasiz olib borilgan taqdirda amalga oshirilishi mumkin. Yer maydonini ixtiyoriy ravishda maqbullashtirish, yer maydonini kengaytirishni ham, uni qisqartirishni ham ko'zda tutishi mumkin. O'z maydonini kengaytirish uchun fermer xo'jaligi davlat mulki bo'lgan yer maydonlarini uzoq muddatli ijaraga berish bo'yicha tanlovda qatnashishi lozim. Yer maydonini maqbullashtirishning muhim shartlaridan biri bu maydonning fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunda ko'zda tutilgan minimal miqdordan kam bo'lmasligi lozimligida aks etadi. Xususan bundagi o'lcham paxtachilik va g'allachilik uchun kamida 30 gektar, bog'dorchilik, uzumchilik, sabzavotchilik va boshqa ekinlarni yetishtirish uchun kamida 5 gektar bo'lishi kerak. Fermer xo'jaligi yer maydonini maqbullashtirishda yer maydoni konturlarining yaxlitligi buzilishiga yo'l qo'yilmaydi, deyiladi hukumat nizomida. Qonunbuzarlik aniqlangan taqdirda tugatilgan fermer xo'jaligining yer maydoni olib qo'yiladi va keyinchalik boshqa da'vogarlarga tanlov asosida beriladi. So'x eksklaviga zarur ehtiyoj mollaridan iborat 9 mashina yuk o'tdi. Bu haqda Qirg'iziston davlat chegara xizmati xabar tarqatdi. Mazkur ma'lumotga ko'ra, 8-fevral kuni O'zbekiston tomoni bilan avval erishilgan kelishuvga muvofiq Farg'ona shahridan kelayotgan yuk So'xga o'tkazib yuborilgan. Qadamjoy va Chechma nazorat o'tkazish punktlari orqali o'tkazilgan 9 mashina ichida So'x eksklavi aholisiga mo'ljallanmish oziq-ovqat mahsulotlari, o'tin, zarur ashyolar va dori-darmon borligi aytilmoqda. Rossiyaning Nabirjniy Chilniy shahrida shanba kuni minglab odam fevral oyi boshida o'g'irlab ketilgan va o'ldirilgan 8 yashar Vasilitsa Galitsina bilan vidolashdi. Qizchani o'ldirganlikda gumonlanmish o'zbekistonlik Farux Toshboyev hibsga olingan. 2-sinfda o'qigan Galitsina 2-fevral oqshomida maktabdan qaytayotgan paytda g'oyib bo'lgan va qidiruvga berilgandi. Oradan bir kun o'tgach, shaharning boshqa bir mavzeyida unga tegishli ashyolar topilgan. 5-fevral kuni politsiya qizchani o'g'irlaganlikda gumonlanmish 30 yoshli Farux Toshboyevni qo'lga olgan. Nabirjniy Chilniy shahrida 2013-yildan beri yashab, reklama agentligida ishlagan bu yigit oradan bir kun o'tgach qilgan jinoyatiga iqror bo'lgan va qizchaning jasadi ko'milgan joyini ko'rsatib bergan. Shanba kuni Hindistonda 2001-yilning dekabr oyida mamlakat parlamentiga hujum uyushtirganlikda aybdor deb topilgan kashmirlik jangari Muhammad Afzal Guru qatl etildi. O'shanda parlamentning 6 nafar qo'riqchisi va bir xizmatchisi o'ldirilgandi. Hujum qilgan 5 o'g'lon ham o'sha yerda halok bo'lgandi. Hindiston Oliy sudi guruni osib o'ldirish bo'yicha 2002-yilda hukm chiqargan. Afv talab respublika prezidenti nomiga yuborilmish maktubga rad javobi berilgan. Kashmirdagi huquq himoyachilari va siyosiy faollar guru ustidan bo'lib o'tgan mahkama adolatli va xolis bo'lmaganini iddao qilmoqda. Qatl haqidagi xabar e'lon qilinishi bilan Kashmirda yuzlab namoyishchi va politsiyachilar o'rtasida to'qnashuvlar bo'lib o'tgan. Norozilarni tarqatish uchun politsiya to'qmoq va ko'zdan yosh oqizuvchi gazni ishga solgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Bugungi xabarlar bilan tanishdingiz, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib boryapman bugungi dasturimizda. Sheriyat mulkining sultoni Alisher Navoiy tavallud kuni O'zbekistonda nishonlandi.
Navoiy aytardiki, bo'lmasa ishq ikki jahon bo'lmasin. Ikki jahon demaki jon bo'lmasin.
O'shliklar ham Alisher Navoiyni yodga oldilar.
Ko'rgali husning nizoru mubtalo bo'ldim senga.
Afg'onistonning Hirot shahridagi Alisher Navoiy qabri bugun qay ahvolda? Afg'onistonlik muxbirimiz Olim Ko'hkan bilan shu vaqtda gaplashamiz. Tojikiston fuqarolariga Rossiyada qaytga turmasdan yurish muddati uzaytirildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuningdek dasturimizdan Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan choraha eshitirish ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonda bizning veb-saytimizga to'siq qo'yilganligi bois o'zbekistonlik mushtariylarimiz mirob.info yoki alifbo.info proxy serverlar orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekistonda Navoiy tavallud kuni nishonlandi.
Kuzun qarosi mal kabi vatan
Shariat mulkining sultoni Hazrat Alisher Navoiy tug'ilgan kunga 572 yil bo'ldi. 5 asrdan buyon nazmiy saroyni titratayotgan Alisher Navoiy ijodiga bag'ishlab 9 fevral kuni O'zbekistonda bir qancha tadbirlar bo'lib o'tdi. 9 fevral kuni Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi bog'da navoiyshunos olimlar, shoir va yozuvchilar shoir haykali poyiga gullar qo'ydi, shoir g'azallaridan namunalar o'qildi. Filologiya fanlari doktori navoiyshunos olima Suyuma G'aniyevaning aytishicha, bir kun oldin 8 fevral kuni Toshkentda Navoiy ijodini o'rganishga bag'ishlangan 57-chi xalqaro ilmiy konferensiya o'tkazilgan.
Buning ahamiyati nima? Buning ahamiyati Navoiy ijodi yuzasidan, uning hayotiga oid, Navoiy adabiy muhitiga oid. Qaysi davrda qanday masalalar ko'tarildi va qaysi olimlar mana shu masalalar bilan Navoiy ilmiy an'anaviy anjumanida ishtirok etdi. Bu kitobni biz hozir nashrga tayyorlab qo'ydik so'z boshi bilan.
Deydi filologiya fanlari doktor navoiyshunos olima Suyuma G'aniyeva. Olmaning aytishicha 15-chi asrda yashagan Navoiy albatta taassufdan, tasavvufdan chetda bo'lishi mutlaqo mumkin emas edi, lekin Navoiyda o'z fikrlari va aqidalarini aytish yo'li sal boshqacha bo'lgan.
U muhabbat haqida gapirsa, inson haqida gapirsa, majoziy haqiqat yo'lda gapirardi. Navoiy aytardiki, bo'lmasa ishq ikki jahon bo'lmasin. Ikki jahon demaki jon bo'lmasin. Majoziy ishq bosqichini o'tmagan, insonga muhabbati bo'lmagan odam hech qachon Allohga muhabbat sari ko'tarila olmaydi, deydi
Navoiyshunos olima. Ya'ni Navoiy aytmoqchiki, majoziy ish bosqichini o'tmagan insonga muhabbati bo'lmagan odam hech qachon Allohga muhabbat sari ko'tarila olmaydi, deb ta'kidlaydi olima. Uning aytishicha, bizning asrimiz uchun dolzarb bo'lgan masalalarni Navoiy o'z asarlarida bashorat qilgan va avlodni oldindan ogohlantirgan edi.
Bu masalan o'sha Sadda Iskandariyadagi Iskandarning Hindistonga borganda, uni Hind podshosi qabul qilganda, lashkaram kirsin, siz ham kiring, poytaxt siziki deganda, Alisher Navoiyning Iskandari deydiki, raiyat ustiga, ya'ni aholi ustiga lashkar kiritib bo'lmaydi dedi. Mana shu masala Afg'onistonga kiritilgan lashkarning oqibatining fojialiligini biz mana 35 yildan beri ko'rib kelyapmiz,
deydi navoiyshunos olima Suyuma G'aniyeva. Professor Suyuma G'aniyevaning aytishicha, O'zbekistonda Navoiy ijodini o'rganish va uning asarlarini chop qilish uchun harakatlar davom etmoqda. O'tgan yil Alisher Navoiyning 10 tomlik asarlari nashr qilindi, biroq adabiyotshunos olimlarning aytishlaricha 30 millionlik O'zbekiston aholisi uchun Navoiy asarlarining bor yo'g'i 3000 nusxada nashr etilishi juda achinarli holdir. Ismi sir qolishini so'ragan va ozodlikka mikrofonsiz gapirgan o'zbekistonlik adabiyotshunoslardan biriga ko'ra, Navoiyshunos olimlar e'tibor deyarli yo'q.
Ilgari biz ilmiy asarlarimizni kitob qilib chiqarsak juda chiroyli qalam haqqi olar edik. Hozir endi kitobning muqovasi uchun ham, qog'ozi uchun ham, kompyuterdagi xizmat uchun ham yonimizdan haq to'laymiz. Mana Navoiyning 10 tomligi nashr qilindi. O'sha kitobga ishlangan Navoiyshunos olimlarimiz go'yoki masjidga ishladi. Bir tiyin berishmadi. Nusxasi ham atiga 3000 ta. Bu kitobxonalarning yarmiga ham yetmaydi. Navoiyni qadrlaymiz. U buyuk shoir bizning faxrimiz deb jar solamiz, lekin buning hammasi og'izda va hay barakatchilikka. Kommunistlar davrida Navoiy ijodi mustaqillik yillariga nisbatan ancha yaxshi o'rganilardi va olimlarning ham qadri bor edi,
deydi navoiyshunos olimlardan biri ozodlikka. O'zbekistonda Navoiy tug'ilgan kun bayram qilinayotgan bir paytda uning Hirotdagi qabri qarovsiz qolmoqda. Shoir qabrida maqbara bunyod etish haqida O'zbekiston hukumati qaror qabul qilgandan so'ng bu ishga mas'ul qilingan Bobur nomidagi ekspeditsiya ishni boshlab yuborgan edi, biroq Afg'onistondagi notinchliklar sabab maqbara qurish ishlari to'xtatildi va o'zbekistonlik me'mori quruvchilar chiqib ketdi. Andijonda Bobur jamg'armasi eski obida o'rinda muhtasham maqbara barpo etishni mo'ljallagan edi, biroq Afg'oniston hukumati Alisher Navoiy maqbarasini yangilash bo'yicha O'zbekiston taklifini rad qilib, 2012 yilning 26 avgust kuni Hirot shahrining Gavharshod begim bog'ida shoirning eski maqbarasini qayta qurish ishlarini boshlagan. Hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Ko'hkan. Olimjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Olimjon, shu Navoiy hazratlari o'zi bir qilgan eshittirishingizdan aytganingiz, xuddi bashorat qilib ketgandi, mening qabrim buzilgan o'qchining do'koniga o'xshar degan bir bashorat qilib ketgandi. Ayni bugun mana shu Hazrat Navoiyning qabri qay ahvolda?
To'g'ri. Oldinroq shu asli mavzuga kirmasdan oldin biroz shu muqaddamangizga bir ishorat qilmoqchiman. Muqaddamangizga aytdingizki, ya'ni o'sha Bobur jamg'armasi tomonidan Hirotda Navoiyning maqbarasi qayta muhtasham qilib qurilishi uchun O'zbekiston tashabbus qildi va haqiqatan ham bu yerda bundan taxminan 7-8 yil oldin shu katta bir guruh keldi, o'sha ish uskunalari bilan keldilar. Yana haqiqatan katta bir qurilish bo'lar edi u o'sha nimaga rejalarga ko'ra. Buni sababini endi qandaydir xavfsizlik masalasiga nima toqmoqdalar, ya'ni xavfsizlik masalasi sabab bo'ldi bu ishning to'xtab qolishiga deyaptilar, ammo men bunga qo'shilmayman. O'sha davrda Hirot ham, Hirotning atrofi ham umuman Afg'onistonda, ya'ni xavfsizlik vaziyati ancha yaxshi edi. Xavfsizlik umuman masala emas edi bu narsaga. Keyinroq bu gap uchun, bu masala uchun faqat qandaydir UNESCO aralashganligini sabab qilib ko'rsatildi o'shanda. Keyin Afg'oniston hukumati ham unchalik qiziqmadi, bilmayman qanday omillar sabab. Bu narsa haqiqatan to'xtab qoldi, bu ish jarayoni. Yana shu masala uchun kelgan nimalar, o'sha ishchilar, muhandislar, Navoiy qabri ustida bundan taxminan 60-70 yil oldin qurdirilgan o'sha bir gumbazni ham buzgan edilar va Navoiy qabri darhaqiqat shunday ochiq mazor bo'lib qoldi. Undan keyin ish ham to'xtatildi. Bugunga qadar taqriban shunday bir ahvolda. Bundan oldin ham bir necha yil masalan o'tgan yillar ham undan oldingi yillarda ham Afg'onistonda shu Navoiy tavallud kuni munosabati bilan poytaxt Kobulda va mamlakatning boshqa yerlarida afg'onistonlik o'zbeklar tomonidan o'tkaziladigan mana shu yig'inlarda bu masalaga e'tiroz bildirilardi har doim ayniqsa hukumatga qarshi nega Navoiy mozorini qayta qurishga hukumat rag'bat ko'rsatmayapti degan gaplar bor edi ko'tarilardi bu e'tirozlar. Yaqinda mana bundan bir necha oy oldin hukumat bir kichik mablag' ajratdi, ya'ni bir 40
mi 60 ming dollar
atrofida.
60 ming dollar.
60 ming dollar
aytiladi.
To'g'ri. Ha. Shunga va bunga 10 ming dollar ham o'sha Herotdagi afg'onistonlik o'zbek savdogarlardan biri ham qo'shib qo'ydi. Shuni qayta qurish uchun ishi boshlandi dedilar. Yaqinda ham bugun hamkorlarimdan biri bilan Herotga telefon orqali gaplashganimda bir 50-60% bu ish davom etgan u ish bitgan, ya'ni o'sha devorlari, maqbarani atrof nimalari qurilgan u faqat gumbazining ishi qolgan. Qish kelib qolgan, mana bu qandaydir qaraton qish, sovuq, muz sababli ish to'xtatilgan. Ya'ni bahor kelishi bilan bu ish yana qayta boshlanadi degan gaplarni aytdi u kishi menga.
Rahmat olim ko'kam, biz o'sha aytgan Bobur ekspeditsiyasi rahbari Zokirjon Masharipov bilan ilgari gaplashganimizda u kishi haqiqatdan shu bizning quruvchilarimizga xavfsizlik masalasi og'ir bo'lib qoldi, shu uchun biz qurilishni to'xtatdik deb aytgan edi. Biroq mana endi Afg'oniston hukumati har qalay endi shu ochiq mozorni atrofini o'rab qo'yishga, o'sha eski bir gumbazini tiklab qo'yishga qaror qilibdi. Albatta buni olqishlash kerak, zero Hazrat Navoiyning qabri butun turkiy olamning she'riyat sultoni bo'lgan Hazrat Navoiyning qabri shunday egasiz ochiq mozor bo'layotsa, albatta uning avlodlariga bu yarashmaydigan ish. Demak, 9 yil davomida ochiq qabr ko'rinishida qolgan Alisher Navoiy qabri ustiga qurilayotgan maqbaraga Afg'oniston hukumati 60,000 AQSh dollari miqdorida pul ajratilgani aytiladi. Mana hozir hamkasbim aytganidek, o'z qish paytida ishlar to'xtab qolgan va yozga chiqib ishlar davom etajagi aytiladi. Biz ham bu maqbara tezroq qurilib bitilishi tarafdorimiz. Va eslatib o'tmoqchiman, hurmatli tinglovchi, 14-fevral kuni yana bir klassik o'zbek shoiri va shohi Zahiriddin Muhammad Boburning 530 yillik yubileyi bo'ladi. Biroq hozircha bu yubileyni nishonlash haqida O'zbekiston hukumati hech qanday qaror qabul qilgani yo'q. Mana keling endi olimjon, sizning Afg'onistonlik o'zbeklar qanchalik Navoiyni o'qishlari haqidagi lavhangizga navbat bersak, qani bir eshitaylikchi, Afg'onistonda Navoiyxonlar qancha ekan?
Bundan 572 yil oldin Afg'onistonning Herot shahri, Temuriylar saltanatining ikkinchi poytaxtida dunyoga kelgan Hazrat Amirul Kalom Alisher Navoiy hayotining unumli davrini shu yerda kechirgan. Ulug' Navoiy ijodining katta qismini ham tug'ilib o'sgan diyori Herotda yaratgan. Ayrim afg'onistonlik o'zbek ijodkorlar Navoiy va uning ijodi bilan Janubiy Turkistondagi vatandoshlari yaxshi tanish bo'lmaganliklaridan shikoyat qiladilar. Poytaxt Kobulda hayot kechiradigan afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Rahim Ibrohim gapiradi.
Agar aytsak-chi, Navoiyni tanitgan odamlar, xususan tildoshlarining orasida agar foizga kelmaydi deysa, hamma bolaga bo'lmaydi. Negaki, Navoiyni o'qigan insonlar, birinchidan xub bosavat insonlar o'zbeklarga Navoiyni tildoshlarining orasiga xub oz. Ikkinchidan, Navoiyni asarlari hech faol chop bo'lmagan, tarqalmagan, bir oz aloqa chop bo'lgan Kobulda yo mozorda. U ham yetgan yomardimda. Va agar shu yetgan suratda ham o'quvchilarimiz bizdan Navoiyni asarini o'qiy olmaydi, tahlil eta olmaydi, uning ta'limotini, uning temalarini, uning mavzularini tahlil eta olmaydi.
Afg'onistonlik o'zbeklar orasida Navoiy kitoblarini o'qishga qiziqish borligi ta'kidlanadi. Lekin ayrim omillar sabab haligacha Alisher Navoiyning buyuk adabiy merosi afg'onistonlik vatandoshlariga yetkazib berilmagan. Bu to'g'rida mamlakat shimolida joylashgan Juzjon bilim yurti o'zbek tili va adabiyoti departamenti o'qituvchisi o'zbek yozuvchi Nurilla Oltoy ma'lumot beradi.
navoiydek buyuk inson afg'onistonda tug'ilib afg'onistonda ijod qilgan bir shaxsiyat. Endi agar biz olganda haqiqatan uni asarlari afg'onistonda yetarli darajada chop bo'lmagan, buni albatta oldinlari siyosiy sabablari bo'lgan, ya'ni davlat albatta ijoza bermagan, lekin mana shu o'n yil demokratiya sharoitida ham yetarli darajada nima bo'lmagan. Agarchi 10-15 yil oldin navoiyning hamsasi toshbosman nusxasi bu yerda offset shaklda chop bo'ldi, kichik tirajda, undan keyin kichik asarlari Mohammad al-Lug'atayniga o'xshagan kichik asarlari, ya'ni 1.5 ta chop bo'lgan. Oxirlarda Xazoinul Maoniyni G'araybus Sig'ar divoni yaxshi sahofatda bir xorijiy muassasa tomonidan chop etildi. Tirajı 1000 nusxa edi.
Janob Oltoy mamlakatda Navoiy ijodining katta qismi chopga tayyorlanganini aytadi. Moliyaviy tanglik sabab ushbu kitoblar nashr etilmayapti.
Ko'pchilik ziyolilarimiz Navoiyning asarlarini chopga tayyorlab qo'yganlar, hatto butun asarlari chopga tayyor desak ham bo'ladi, lekin o'sha moliyaviy yoki iqtisodiy tanglik sababli ozrgacha shu Navoiyni o'sha endi tayyor qilingan kitoblari ham haligacha chop etilmagan. Ya'ni millat xalq o'zi xohlaydi Navoiyning asarlarini o'qishni yo uylarida Navoiy asarlari bo'lishni xohlaydilar, lekin afsus bu narsaga hech bir tomon yordam bo'lmayapti.
Xolim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Qirg'izistonning O'sh shahrida Alisher Navoiyning 572 yilligi nishonlandi. O'shlik rasmiylar, san'at arboblari, oliygoh, maktab o'qituvchilari va o'quvchilari ishtirok etgan tadbir O'sh shahri markazida joylashgan Navoiy bog'i oldidagi Navoiy haykali yonida bo'lib o'tdi. Hazrat Navoiyning tug'ilgan kunini nishonlash 2010-yil O'sh qirg'inidan so'ng O'shda uzluksiz o'tkazib kelinayotgan yagona tadbirdir. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Sherzod.
5 asr ki nazmi sarayını titretedi zancir bend bir şiir Timur tığı yetmegen cayını kalem bilen aldı Alisher.
Bir soat davom etgan tadbirda O'sh shahar hokimiyati nomidan shahar vitse-meri Dastan Harjayev, O'sh shahar kengashi deputati, O'sh o'zbek milliy madaniy markazi raisi Rashid Xo'jayev, O'shdagi Bobur nomli musiqali drama teatri jamoasi hamda O'sh davlat universiteti o'zbek filologiyasi kafedrasi a'zolari hamda O'shdagi o'zbek va qirg'iz maktablari o'qituvchi va o'quvchilari ishtirok etdi.
Yilda bo'lchi traditsiya, mana bugunda kelib shu yerda gul qo'yib o'tamiz, xalqining chiqish madaniyatiga, jalpi dunyolik madaniyatga bo'lgan salomatdan cho'ng.
Navoiy tug'ilgan kunini nishonlash har yillik an'anamizga aylanib qolgan. Bugun ham kelib, poyiga gul qo'yib nishonlayapmiz. Bu kishining sharq madaniyati, qolaversa dunyo madaniyatiga qo'shgan hissasi juda katta. Shu sababli bu insonning asarlari bugungi kungacha xalq og'zida. Bu esa uning asarlari juda kuchli va mazmunli ekanini yana bir bor tasdiqlaydi, dedi O'sh shahar vitse-meri Dastan Harjayev.
Ko'rgali husning nizoru mubtalo bo'ldim senga. Ne baloli hukm edikim oshino bo'ldim senga.
Qo'shdagi Bobur nomli o'zbek musiqali drama teatri rahbari Baxtiyor To'xtamatovga ko'ra, Navoiy tug'ilgan kuni 2010-yilgi o'sh voqealardan so'ng ham uzluksiz nishonlanib kelinayotgan yagona tadbirdir. To'xtamatovning aytishicha, shu yilning 13 fevral kuni o'zbek teatrida Hazrat Navoiy va Boburning tug'ilgan kunlari keng nishonlanadi.
Har yili 12-13 fevralda bo'lardi bu narsa. Lekin biz o'yladikki, 9-da albatta bu yerga kelib turib shoirni bir ruhini shod etaylik da gullar qo'yaylik, keyin kechamizni davom ettiraylik. Fevral oyi Bobur bilan Navoiyniki. Fevral oyi she'riyatniki. Fevral oyi ellarni do'stliginiki.
Dedi Baxtiyor To'xtamatov. 2010-yilgi o'sh voqealardan shahardagi Navoiy haykali ham benasib qolmagan. Haykalning qo'li sindirilgan va bo'yniga sirtmoq tashlangan. O'shdagi Bobur nomli o'zbek akademik teatri esa millatchilar tomonidan yoqib yuborilgandi. O'tgan vaqt mobaynida bu joylar tiklana boshladi. 2011-yilda esa oddiy o'shliklar Navoiy haykalini qayta ta'mirlashgan. O'sh o'zbek milliy madaniy markazi raisi Rashid Hajayev fikricha, bugungiga o'xshagan madaniy tadbirlar Qirg'iziston janubida yashayotgan o'zbeklar va qirg'izlarni yanada yaqinlashtirishga xizmat qilishi kerak. Ayni paytda ikki millat vakillari vaqti-vaqti bilan turli joylarda sodir bo'lib turgan maishiy janjallarga bosqinlik bilan munosabatda bo'lishi lozim.
Bilasizmi, endi bu mol yo'q bo'lib ketdi deysam, men xato qilib qo'ygan bo'laman. Chunki bu bitovoy urushlar ancha-muncha bo'lib turadi. Endi biz o'zbeklar ham qirg'izlar ham ancha-muncha bitovoy urushlar ikkita o'rtoq urush qolishi, ikkita ko'chada yurib ketib, ikkita sportsmenlar urush qolishini politikaga aylantirishimiz kerak emas. Bu o'zidan kelib, o'zidan bu hamisha bo'lib kelgan bo'lib qolishi ham mumkin. Faqat biz bu ishdan politika yasamasligimiz kerak, siyosat yasamasligimiz kerak. Siyosatga aylantirsak, bu ish hech qachon to'xtamaydi.
Dedi Rashid Xo'jayev. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Hurmatli tinglovchilar, mana biz Skype'dagi manzillarimizga bog'laning va sizda eshitirishlarimizga hamda maqolalarga bir fikrlar bo'lsa, munosabatlar bo'lsa, marhamat ayting. Eshitirishimiz Rossiyadan olingan xabar bilan davom etadi. Rossiyaga kelayotgan Tojikiston fuqarolari uchun mamlakatda qaytga turmasdan yurish muddati yana 8 kunga uzaytirildi. Endi tojikistonlik mardikorlar 15 kun ichida migratsiya qaydiga turishlari zarur. Bu yangiliklar bilan Rossiyadagi muxbirimiz Umidbek.
Rossiya Federal migratsiya xizmati direktori Konstantin Ramadanovskiy va Tojikiston migratsiya xizmati rahbari Safiyallo Devonayev o'rtasida 8 fevral kuni imzolangan kelishuvga binoan Rossiya Federatsiyasiga mehnat qilgani kelayotgan tojikistonlik muhojirlarga migratsiya qoidalari yengillashtirildi. Endilikda Rossiyaga mehnat qilgani kelayotgan tojikistonliklar qaydga 7 kun emas, balki 15 kun davomida turishga haqli. Kelishuv imzolangandan keyin bu xabarni jurnalistlarga sharhlab bergan FMS rahbari Konstantin Ramadanovskiy, bu kelishuv tojik muhojirlarning migratsiya qoidalarini buzish hollari kamaygan natijasi o'laroq baholadi.
Мы оцениваем, что порядка 600-700 тысяч человек к нам приезжают именно трудиться. Картина меняется в лучшую сторону. Уже начали процесс по закрытию въезда.
Hozirda bizning hisob-kitobimizga ko'ra Tojikistondan 600-700 ming odam ishlagani kelyapti. Vaziyat yaxshi tomonga o'zgarib borayotgani kuzatilmoqda. Noto'g'ri xatti-harakatlar bilan qaydga olingan shaxslarga kirish uchun chegara yopilgani natija bera boshladi deb o'ylaymiz, dedi Ramadanovskiy. Shuningdek, FMS rahbari Tojikiston va Rossiya o'rtasida yaqin kelajakda tojikistonlik mehnat muhojirlarga 3 yillik ishga ruxsatnoma berish shartnomasi imzolanishi mumkinligini ta'kidladi. Migratsiya xizmatida Rossiyada mehnat qilishga muhojirlarni Tojikistonda yig'ish va tashkillashtirilgan holda ish joyiga olib borish tartibi to'g'risida yangi davlatlararo shartnoma tayyorlanayotganini bildirishdi. Eslatish joizki, bu ikki mamlakat o'rtasidagi migratsiya sohasiga oid kelishuv Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 2012-yil oktyabrida Dushanbega tashrifi davomida imzolangan. FMSdan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda Rossiyada 10 milliondan ortiq xorij fuqarolari yashab kelmoqda. Ulardan 1 milliondan ziyodi Tojikiston fuqarolaridir. Rossiya migratsiya xizmati o'tgan davr mobaynida mahalliy migratsiya qonunchiligini qo'pol tarzda buzgan 400 nafar tojikistonlikka mamlakatga kirish taqiqlanganini e'lon qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshittirishini taqdim etaman. Uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям программы «Перекресток».
Здравствуйте.
Сегодняшнюю программу представляем мы, Хиромон Бакозода
и Сарвар Усмон.
В нашей программе.
Гостеприимство по-украински. Киевский суд заключил под стражу бывшего премьер-министра Таджикистана Абдумалика Абдулладжанова.
Касса закрыта. По новым правилам Центробанка Узбекистана жители этой страны могут иметь доллары, но видеть их не могут.
Самоволка. 39 военнослужащих внутренних войск Кыргызстана, покинувшие расположение своей части, вернулись на службу.
Хождение по мукам. Из-за сворачивания программы поддержки иммигрантов новый поток казахских оралманов оказались в неоднозначном положении.
Теперь и в Туркменистане Ашгабад начинает процесс продажи объектов государственной собственности.
Наверное, программу начнем с главной новости из Таджикистана. На этой неделе украинские правоохранительные органы в международном аэропорту города Киева задержали необычного человека, бывшего премьер-министра Таджикистана. Абдумалика Абдулладжанова задержали, и уже через два дня Бориспольский горрайсуд решил заключить его под стражу сроком до 40 дней.
Абдулладжанов – один из знаменитых политиков и оппонентов президента Имамали Рахмона в начале 90-х, был задержан в международном аэропорту Киева в момент, когда самолет, вылетевший из Лос-Анджелеса, приземлился на украинской земле. 16 лет назад по запросу Таджикистана его имя было внесено в списки Интерпола, и только 5 февраля власти Украины сообщили, что этот человек был задержан по прибытию в Киев. Хироман, вы изучали подробности этого события, о них и, может, сами расскажете?
Конечно. По итогам судебного заседания 7 февраля сам 64-летний Абдумалик Абдулладжанов в интервью корреспонденту Украинской службы радио «Свобода. Свободная Европа» заявил, что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать.
Я не удовлетворен, конечно, решением суда, но что я могу делать? Суд есть суд. Апелляция, конечно, подана. Я надеюсь, все-таки на Украине найдутся люди более трезвопонимающие. Сегодня уже не 80-е годы, где существует две системы. Все-таки будет окончательно принято правильное решение.
На вопрос о том, чувствует ли он угрозу своей жизни в случае его экстрадиции в Таджикистан, он ответил утвердительно.
Очень опасно. Они хотят видеть меня не таким, как я есть, думали, а мертвым. Они, конечно, мне в течение 2-3, максимум 4 месяцев они не оставят меня живым. Они это сделают. Я хорошо знаю.
В четверг украинский суд поддержал представление прокуратуры и применил к Абдулладжанову временный арест сроком до 40 дней, который он проведет в изоляторе временного содержания МВД Украины. В течение этого времени Таджикистан должен будет представить запрос об экстрадиции бывшего премьер-министра этой страны. По законам Украины, экстрадиционный процесс подозреваемого может занять 18 месяцев. Адвокат Абдулладжанова Андрей Федур, отвечая на вопросы журналистов по итогам судебного разбирательства, заявил, что его подзащитный имеет статус политического беженца в США, и Украина не вправе выдавать его Таджикистану. Имя Абдумалика Абдулладжанова 16 лет назад было внесено в списки разыскиваемых граждан Таджикистана базы Интерпола. Он был задержан после прибытия рейсом Лос-Анджелес-Амстердам-Киев сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины. Таджикистан обвиняет его в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе терроризме, вооруженном мятеже, покушении на убийство и организации преступного сообщества. В беседе с радио Зоди сотрудница пресс-службы Киевской прокуратуры заявила, что им ничего не известно о политическом статусе задержанного в США. Светлана Судак, пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры.
Человек находился в базе розыска Интерпола. Конечно, его задержали. Любую политическую составляющую комментировать мы не можем, потому что это как бы не наша компетенция. И в данном случае Украина член такой организации, как Интерпол, и мы выполняем ее предписания.
В Государственном департаменте США также воздержались прокомментировать ситуацию вокруг задержания Абдулладжанова в Киеве. Между тем, ряд высокопоставленных членов правительства Таджикистана уверены, что не следует придавать задержанию Абдулладжанова политический окрас в связи с тем, что его задержание совпало с годом выборов в Таджикистане. 6 февраля в беседе с радио Зоди посол Таджикистана в Москве Абдулмаджид Дустиев заявил, что это задержание не имеет никакого политического подтекста.
Это задержание не имеет никакого политического подтекста. К этому человеку есть вопросы у органов прокуратуры и силовых структур. Рахмону какое дело до него? Считаю, что придавать этому событию политический окрас было бы неправильно со всех точек зрения. В том числе и потому, что этот человек находился далеко за пределами Таджикистана последние 10 лет. А по Конституции Таджикистана одним из критериев кандидатов должно быть то, что человек должен прожить в Таджикистане последние 10 лет.
Абдулладжанов покинул Таджикистан в середине 90-х годов. Известный политик в ноябре 1992 года был назначен премьер-министром Таджикистана. Через год он покинул этот пост и был назначен на пост посла Таджикистана в России. В 1994 году Абдулладжанов стал главным конкурентом Рахмона на президентских выборах. Заочно был обвинен в покушении на убийство президента Рахмона и сотрудничестве с опальным полковником Махмудом Худойбердиевым. И теперь главный вопрос заключается в том, будет ли этот человек экстрадирован в Таджикистан.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Всю последнюю неделю черный рынок валюты Узбекистана лихорадило.
И все потому, что по решению Центробанка Узбекистана, где, в отличие от соседей и других республик бывшего СССР, в этой стране имеется 3 курса обмена иностранной валюты, то есть биржевой курс, курс Центробанка и курс черного рынка.
Центральный банк Узбекистана с 1 февраля ввел новые правила оборота валюты, согласно которым продажа физическим лицам иностранной валюты будет производиться только в безналичной форме.
А покупку иностранной валюты банки Узбекистана будут осуществлять в неограниченных размерах.
Только Центробанк не уточняет, кто же понесет доллары или евро банкам, когда на черном рынке их можно обменять существенно дороже, чем в них.
О ситуации на валютном рынке Узбекистана, со слов простых узбекистанцев, расскажет мой коллега из узбекской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Фарух Юсуфи.
Чтобы понять ситуацию на валютном рынке Узбекистана, необходимо иметь в виду не только новые правила обмена иностранной валюты, введенные Центробанком, но и 2 других постановления президента страны, вступившие в силу накануне. Президент Узбекистана своим постановлением от 24 января запретил расчеты в наличной иностранной валюте в розничной торговле и сфере услуг. А другим своим постановлением от 29 января Ислам Каримов распорядился рассмотреть перечень товаров, на которые в ближайшей перспективе будет наложен запрет для импорта в страну. Вот и началась лихорадка, если не сказать паника, на валютном рынке. Вот что сообщил один из менял черного валютного рынка на одном из базаров Ташкента 2 февраля. С 1 февраля резко подскочил курс валюты и достиг 3000 сумов за 1 доллар. Сегодня чуть снизился до 2950 сумов. Отметим, что накануне эта сумма была примерно на 200 сумов меньше, а центробанковский курс был на уровне 1980 сумов за доллар. А в последние дни, по словам ташкентцев, активность черного рынка немного спала. Это связано, говорят они, многочисленными рейдами, проводимыми милицией в местах, где обменивают деньги. Одна из так называемых валютчиц из Ташкента на условиях анонимности сообщила. «Уже третий день не выхожу на работу, потому что боюсь, проверок много. Торгую только со знакомыми, проверенными клиентами. Боюсь».
говорит Миняла. Житель Хорезма, торгующий китайскими товарами на ташкентском базаре ипподром, отвечая на вопросы радио «Азотлик», сказал, что у него проблем с обменом валюты не возникло, потому что он имеет своих знакомых менял, которые привозят необходимую ему сумму прямо к нему домой. По сообщениям слушателей радио «Азотлик», рейды на черных рынках валюты проводились всю неделю. Житель Каракалпакстана, захотевший остаться неназванным, 6 февраля сам позвонил на радио «Азотлик» и сообщил, что он знает несколько менял, которые были задержаны и увезены в Нукус. Говоря об одной из них, он сказал: задержана Бахтыгуль из Тахиаташского района. Она занималась этим бизнесом последние 7-8 лет, говорит слушатель. В беседе с радио «Азотлик» он признался, что он печется не только судьбой валютчиков, сколько боязнью о перспективе обмена $200, переведенных его сыном из России, по невыгодному государственному курсу. Видимо, нашему слушателю будет трудно обменять свои $200 на национальные суммы даже по невыгодному курсу. Во всяком случае, сведения, полученные из некоторых банков, дают основания так думать. Работник одного из ташкентских отделений Саудогарбанка на условиях анонимности и без микрофона сообщил буквально следующее: «Все обменные пункты нашего банка закрыты. Не осталось ни одного пункта». Такие же слова мы услышали от работника головного офиса Агробанка, что в столице страны. Хотя в сообщении Центробанка было отмечено, что касается покупки иностранной валюты у населения республики и иностранных граждан, то она будет осуществляться по действующему порядку, в неограниченных размерах, через обменные пункты уполномоченных банков, которые для удобства населения размещены в зданиях банков и их филиалов, таможенных постах, аэропортах, железнодорожных вокзалах, гостиницах и других общественных местах. Если 1 февраля, в день вступления в силу новых правил оборота валюты, курс американского доллара резко вырос до 3000, а кое-где до 3200, то уже к концу недели можно было наблюдать кардинально противоположную картину, когда курс доллара упал даже ниже первофевральского уровня. Словом, продолжает лихорадить черный рынок валюты Узбекистана. Он не знает, как себя вести, он не знает, что будет завтра.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлик радиосы».
«Радио Азаттык».
В Бишкеке 39 военнослужащих внутренних войск МВД, 3 февраля самовольно покинувшие расположение своей части, вернулись на службу.
Руководство воинской части 702 внутренних войск МВД объясняет инцидент проявлением неуставных отношений. Такого же мнения придерживаются и родители военнослужащих.
Это не первый случай массового ухода в самоволку. 7 декабря прошлого года 15 солдат сбежали из части и вернулись через день после уговоров правозащитников и родителей. Тему продолжит корреспондент Кыргызской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Тимур Токтоналиев.
Этот инцидент расследует военная прокуратура и комитет солдатских матерей. Власти сообщили, что солдатам не грозит уголовное наказание, так как они вернулись в расположение части в течение 3 суток, но они получат дисциплинарные взыскания. Начальник воинской части номер 702 Булотбек Букошев сообщил в интервью «Азаттык», что в тот день из 39 оставивших службу солдат 22 находились на территории государственной резиденции Аларча, но объект покинули во время отдыха. Остальные военнослужащие ушли с территории самой воинской части. По мнению Букошева, солдаты, которым осталось отслужить всего несколько месяцев, пошли на этот шаг, потому что не выдержали нагрузок.
У нас каждый день идет военная подготовка, в том числе физподготовка и строевая подготовка. Кроме этого, у каждой роты есть своя территория, за которой они должны следить, наводить порядок. Эти солдаты решили, что раз 8-9 месяцев отслужили, то не обязаны делать эту работу.
Булбек Букошев также добавил, что ранее в их части подобных инцидентов не было. Родители этих солдат не согласны с версией военных. Мать одного из военнослужащих по имени Раскуль сказала следующее.
Все это случилось из-за неуставных отношений. Если бы все произошло через пару месяцев службы, мы бы подумали, что наши сыновья не выдержали тягот армейской жизни. Но у них-то 8 месяцев прошло. Мой сын до этого случая вообще не жаловался. Я не видела синяков на его теле. Спустя столько времени солдаты должны смотреться как настоящие бойцы. А тут все наоборот. Сын стал выглядеть замученным. На руке у него появился фурункул, с которым он так и ходил. Когда я спросила его, следит ли там кто-нибудь за состоянием их здоровья, сын ничего не ответил.
Военная прокуратура в интересах следствия ограничила общение вернувшихся в часть солдат с родителями и журналистами. Но прокурор военной прокуратуры Бишкекского гарнизона Азамат Мамбетов сообщил, что во время опроса служащие сказали, что командир батальона допускал рукоприкладство. Военная прокуратура назначила судмедэкспертизу и ждет результатов. Некоторые аналитики считают, что данный инцидент является отражением тех проблем, которые существуют в вооруженных силах страны. По словам руководителя правозащитной организации «Наше право» Каличу Муралиевой, солдаты были вынуждены пойти на такой шаг.
Один человек может сбежать по глупости, но побег 39 военнослужащих – это акция. Возможно, они так поступили, потому что никто не обращал внимания на их плохое положение. Это событие должно быть очень хорошо рассмотрено как симптом, как заболевание этой системы, и ее нужно лечить. Какие у нас офицеры? Нет контроля. Возможно, в самой системе есть противостояние. Поэтому правительство должно дать свою оценку. Это же не просто так случилось.
В концепции реформирования Министерства внутренних дел внутренним войскам было уделено большое внимание. Представители гражданского общества предлагали руководству министерства ликвидировать этот вид войск, передав его функции другим подразделениям МВД. Тимур Токтоналиев, Эленора Бешембекызы, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Хождение по мукам. Вид на жительство или гражданство.
Это заголовок небольшого журналистского расследования корреспондента казахской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Нуртая Лаханулы.
В своем материале, опубликованном на сайте радио Азаттык, Нуртай обращает внимание своих читателей на проблемы репатриантов. Их в Казахстане называют оралманами.
Как пишет наш коллега, из-за свертывания программы «Нурлы-Кош», принятой властями для поддержки оралманов и реорганизации ответственных за миграцию органов, они оказались в неоднозначном положении.
Дело в том, что в прошлом году правительство Казахстана впервые за 20-летнюю историю независимости страны приостановило выделение квот для иммиграции репатриантов.
Этнические казахи, пишет автор, переехавшие на историческую родину после отзыва правительственного постановления о квотах, стали подавать документы на получение вида на жительство. Теперь они испытывают трудности. Лицам, имеющим вид на жительство, не выдают так называемый ИИН или индивидуальный идентификационный номер, без которого невозможно получить социальные пособия.
Далее автор раскрывает проблему на конкретных примерах. С текстом статьи вы можете ознакомиться на сайте казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». А мы собираемся подойти к теме чуть шире, и для этого пригласили в студию программы «Перекресток» редактора казахской службы нашего радио Ержана Карабека. Здравствуйте, Ержан.
Здравствуйте.
Нашим слушателям наверняка известно, что Казахстан, в отличие от своих соседей по региону, с самых первых лет независимости очень активно проводила политику стимулирования иммиграции этнических казахов в страну. И вдруг в прошлом году Астана свернула программу «Нурлы-Кош». Ержан, как объясняли власти такую смену приоритетов? Может, уже денег нет или уже мест нет для проживания в бескрайних просторах страны?
Власти Казахстана приостановили эту программу вскоре после
событий в Жанозене, которые, как мы знаем, произошли в декабре 2011 года.
Какая связь?
Связь в том, что по многочисленным выступлениям официальных лиц правительства Казахстана в назревании так называемой социально-этнической напряженности, социально-экономической напряженности в Жанозене наблюдался фактор репатриантов, оралманов.
Так наши не наши, что ли?
Вот именно здесь имело место проявление ксенофобии со стороны даже правительственных чиновников и руководителей нефтяных компаний, что большинство населения в городе уже начали составлять казахские репатрианты, и даже не то, что большинство, что даже весь город был сформирован в советские времена за счет, грубо говоря, пришлых казахов.
Это не уход ли от проблемы, от настоящей проблемы?
Лидеры оппозиции, оппозиционные политики и те немногочисленные независимые эксперты в Казахстане, они именно критиковали вот этот фактор со стороны правительственных чиновников, что власть перекладывает ответственность от себя за то, что они довели ситуацию с многомесячной забастовкой нефтяников до расстрела демонстрации, что власть перекладывает ответственность себя на других, то есть на какую-то группу граждан, которым они определили роль козлов отпущения.
Нет планов пересмотра пересмотренного уже?
Официально правительство Казахстана заявило, что программа «Нурлы Кош» только приостановлена, но скептики боятся, что ее могут обратно не возобновлять.
Сколько лет продолжалась эта программа?
Сама программа существует с 1991 года. Программа была по-своему уникальная тем, что действительно среди других постсоветских республик никто, ни одна бывшая советская республика такую массовую программу по возвращению своих соотечественников не выполняла.
И эта программа была призвана решать демографическую проблему, да?
В первую очередь демографическую проблему. Во вторую очередь здесь очень много обыгрывался такой момент этнического самовозрождения нации.
Поскольку программа «Нурлы Кош» свернута или, как вы уже сказали, как некоторые говорят, приостановлено, но все равно о каких-то итогах мы уже можем говорить. Да вот сколько казахов прибыло за эти годы в Казахстан?
Ну, у меня на руках есть некоторые последние официальные сведения. Например, говорят, что за последние годы по реализации, скажем так, этой программы в Казахстан вернулось или переехало, если сказать точнее, 3250 семей. То есть очень большое количество населения. В основном последние 5-6 лет...
Я бы не сказал, что за 20 лет 3000 семей, умножить...
Это за последнее время.
За последнее время,
и в основном переезжали из регионов Узбекистана, из регионов, которые близки к Южному Казахстану.
Ержан, нашему разговору дал толчок материал нашего коллеги Нуртая Лаханулы. Он пишет о проблемах вот последних репатриантов, да, о проблемах тех, которые прибыли в Казахстан после программы «Нурлы Кош». Как решаются их проблемы?
В данном случае корреспондент казахской редакции, корреспондент радио «Азаттык» говорил в своем репортаже о проблеме конкретно одной семьи, которая отчаянно нуждается в деньгах, отчаянно нуждается в социальных пособиях, которые они заслужили, но не могут получить только из-за бюрократических проволочек, из-за того, что есть проблема с документацией, с документированием, и даже официальные лица, которые дали интервью радио «Азаттык», говорят, что проблема этой семьи будет решаться месяцами. А такие проблемы существуют годами, с самого начала реализации этой программы. Именно оформление документов как вида на жительство. Или тот же Советский институт прописки. Это все выливается в многомесячные, многолетние страдания многих репатриантов. И многие репатрианты, которые приехали по государственной программе, обратно уехали. И это одна из причин, почему нет точной статистики, сколько же за эти 20 лет, за более чем 20 лет вернулась в Казахстан и я села. Потому что кроме проблем с документированием, взяточничеством, с дискриминацией, существует и проблема ксенофобии.
Да, приятного мало. На вопросы программы «Перекресток» отвечал редактор казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Ержан Карабек. Спасибо.
И вам спасибо.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Туркменистане начинается процесс продажи объектов государственной собственности. О начале продаж сообщила на этой неделе официальная пресса.
Министерство экономики и развития Туркменистана заявило, что процесс приватизации осуществляется на конкурентной основе. А вот об особенностях приватизационной кампании в Туркменистане и его ожидаемом влиянии на национальную экономику мы услышим в материале от корреспондента Туркменской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Гузель Худайбердиевой.
Списки объектов государственной собственности, выставленных на продажу, были опубликованы на этой неделе в главных изданиях страны. Газеты «Туркменистан» и «Нейтральный Туркменистан» сообщили, что подавляющее большинство объектов, выставленных на торги, составляют производственные предприятия и, в первую очередь, предприятия пищевой промышленности. Среди них – заводы по консервированию овощей и фруктов, мясокомбинаты. Сообщается, что эти предприятия будут проданы с условием, что после смены собственника производственные специалисты специализация предприятий должна быть сохранена. На торги выставлены и некоторые акционерные общества. К примеру, начальная цена акционерного общества «Купедаглада», 48% которого принадлежит государству, составляет чуть более 3,5 миллионов манат. Это около 1 228 тысяч долларов США. На торгах госимущества можно приобрести в частную собственность и торговый центр. Стоимость построенного в Ашхабаде в 2012 году трехэтажного торгового центра «Весьет» составляет около 2 миллионов американских долларов. Этот торговый центр, принадлежащий Центробанку Туркменистана, является самым дорогим выставленным на торги объектом. Самым дешевым является недостроенное здание торгового центра в городе Гумдах, и стоит он 253 тысячи долларов. Сообщается, что участвовать в приватизации и приобретать частную собственность объекты государственной собственности могут граждане и Туркменистана, и других государств, а также частные предприятия. В официальной прессе подчеркивается, что торги проходят в условиях честной конкуренции. Для участия заинтересованные стороны должны зарегистрироваться и внести предусмотренный правилами взнос. Гражданский активист из Ашхабада Нурберды Нурмамедов считает, что организаторы торгов упустили из виду вопрос легальности средств, используемых приобретателем продаваемого объекта. Нурмамедов считает, способ получения средств, на которые приобретается в частную собственность государственное имущество, принципиальным вопросом. Еще один собеседник радио «Азатлык» в Туркменистане, пожелавший не называть своего имени в эфире, считает, что таких, кто мог бы стать частным собственником продаваемого государством имущества, очень мало, так как заработать такую сумму в стране честным путем крайне трудно. Многие собеседники радио «Азатлык» в целом считают начало процесса приватизации своевременным, но немало и тех, кто сомневается, что рядовые граждане смогут ощутить позитивное влияние на себе. По мнению Нурверды Нурмамедова, основные беспокойства населения по поводу приватизации связаны с порядком проведения торгов. Нурмамедов считает, что акции продаваемого государством объекта в первую очередь должны быть предложены его сотрудникам. А сотрудники государственных предприятий, выставленных на торги, выражают беспокойство быть уволенными новым владельцем после перехода предприятия в частные руки. Нурберды Нурмамедов отмечает, что несмотря на декларируемые правительством лозунги о значимости интересов граждан для государства, на практике интересы сотрудников приватизируемых предприятий зачастую не принимаются во внимание, напротив, нарушаются, а профсоюзы не функционируют. Нурмамедов видит причину этого в отсутствии гражданских свобод и экономической свободы в Туркменистане.
Он
Правительство президента и премьер-министра Гурбангулы Мухамедова заявляет о всяческой поддержке развития частного сектора в стране. Официально сообщается о росте числа частных предпринимателей и расширении перечня их деятельности в последние 6 лет. Туркменские власти заявляют, что ожидают от развития частного сектора, в частности, снижения себестоимости готовой продукции, повышения конкурентоспособности, повышения качества и увеличения ассортимента продукции и создания новых рабочих мест. Торги государственного имущества пройдут 9 марта 2013 года в здании Министерства экономики и развития Туркменистана.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Это был очередной выпуск программы «Перекресток», и его вели
Хиромон Бакозода
и Сарвар Усмон.
До скорых встреч через неделю.
До свидания.